Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание Петра. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени. Однажды я уже был рожден от тленного семени, когда родился от своих родителей по плоти. Поскольку это семя тленное, то я, так же, как и все остальные люди, подвержен закономерным процессам старения. С каждым годом я становлюсь все дряхлее и дряхлее. Но также я родился и от нетленного семени. И эта новая жизнь, которую я получил, никогда не закончится, она будет длиться вечно. Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, пишет Петр. Именно Слово Божье, которое когда-то было посеяно в моем сердце, именно оно возродило меня к новой духовной жизни. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, написано в послании к евреям. «Я родился от Слова Божьего». Иисус в притче о сеятеле сказал, «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, иное упало на каменистое место, иное упало в тернии, а иное упало на добрую почву». Когда ученики попросили его объяснить им эту притчу, он сказал, «Поле — это мир, а семя — это Слово Божье. Мы были возрождены от нетленного семени, от Слова Божьего, возрождены к новой, духовной жизни. И если, как сказано об этом во втором послании к Коринфянам, внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Сейчас я здоровее и сильнее, чем раньше». Сильнее и здоровее в духовном смысле, разумеется. Мое физическое тело стареет, и по мере старения все больше подвержено болезням и немощам. Внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. В один прекрасный день мой внешний человек будет уже не в состоянии содержать внутри себя этого внутреннего человека, и тогда мой дух покинет смертное тленное тело и водворится в новом жилище на небесах, в доме нерукотворенном, вечном, у Бога, и примет наследство, нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас, потому что Бог силой своей соблюдает, сохраняет меня через веру. Петр пишет, что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. Итак, что-то придет, а что-то останется навсегда. Мы были искуплены не какими-нибудь тленными золотом или серебром, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Я был рожден не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Вселенная постепенно становится все старее и старее. Солнце каждую секунду теряет до 1 200 000 тонн своего веса. Оно постепенно умирает, и однажды оно в последний раз вспыхнет и погаснет навсегда. Но все равно, даже и тогда, Слово Божье будет пребывать. И тот, кто был возрожден от Слова Божьего, к новой, нетленной, вечной жизни также будет пребывать вовеки. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», — сказал Иисус. И вот от этого слова я родился, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, плоть в конце концов умрет, как увядает цветок, так и плоть завянет и умрет. Но Слово Господне, — продолжает Петр, — пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. У нас с вами есть что-то вечное, что-то, что будет пребывать вовек. И так, продолжает Петр, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, отложите все это. Мы должны любить друг друга от чистого сердца. Отложите зависть, лицемерие, коварство, злословие, и, как новорожденные младенцы, пишет Петр, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Иногда люди в своей духовной жизни ищут лишь каких-то приятных ощущений, чего-то, что развлекало или доставляло бы им удовольствие. Однако проблема заключается в том, что это, как правило, не способствует вашему духовному росту и развитию. Может быть, это приятно на вкус, возможно, это действительно доставляет вам удовольствие, но в этом нет никаких питательных веществ, это не несет в себе никакой пользы. И когда наступит время серьезных испытаний, вы поймете, что слабы и не способны держаться на ногах. Однако, если вы пребываете в Слове Божьем, тогда даже в самые трудные моменты жизни вы сможете черпать силу в нем и в знании того, что Господь благ и милостив. Поэтому, пишет Петр, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам. Для меня нет более приятной картины, чем видеть новообращенных христиан, этих младенцев во Христе, то, с каким желанием и рвением они поглощают Слово Божье, то, как они ищут в нем ответы на свои вопросы. «Возлюбите чистое словесное молоко, — говорит апостол, — дабы от него возрасти вам». Слово Божье питает нас, благодаря ему мы развиваемся и растем духовно. Не читая Слова Божьего, не пребывая в нем, вы не сможете духовно вырасти. Я хотел бы еще раз подчеркнуть это. По-настоящему возрастать духовно вы можете только через Слово Божье. Писание — это пища для духовного человека. Без этой пищи вы попросту не сможете духовно вырасти. Может быть, вы и сможете испытать какие-то чувства, какие-то ощущения, которые покажутся вам духовными, но настоящий духовный рост невозможен без Божьего Слова. Итак, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, пишет Петр, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Представляете себе, это говорит тот самый большой, грубый, угловатый Петр, бывший рыбак. Когда толпа вооруженных людей пришла в Гефсиманию для того, чтобы арестовать Иисуса, Петр, недолго думая, выхватил меч и начал размахивать им направо и налево. Он собирался драться за Иисуса, даже несмотря на то, что против него выступило целое войско. Но когда он начинает говорить о чем-то духовном, он буквально тает на глазах. Его излюбленное слово здесь — «драгоценный». Очень необычно слышать подобные слова из уст такого человека, как Петр. Удивительно, как Господь может изменять таких людей и делать их такими податливыми и кроткими. Итак, пишет Петр, мы приступаем к Нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Помните, Петр уже написал ранее, что мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Заметьте, Иисус называется здесь камнем. В книге пророка Даниила описывается случай, когда царю Навуходоносору было дано видение. Он видел огромного истукана, который символизировал собой все царства земли, которые были установлены человеком, начиная с Вавилонского царства и далее — Мидо-персидская, греческая, римская империя и, наконец, последнее мировое царство, которое, как открыл ему Бог, будет управляться 10 царями. Этот истукан стоял непоколебимо, пока не отторгнут был от горы камень, и отторгнут он был без помощи рук человеческих. Этот камень разбил основание истукана, так что тот рухнул на землю и разлетелся на мелкие кусочки. А сам камень сделался великой горой и наполнил собой всю землю. Когда Господь объяснил через пророка Даниила то видение, которое было дано Навуходоносору, он сказал, что этот камень — это второе пришествие Христа. Он, Христос, тот камень, который уничтожит все человеческие правительства и установит Божье Царство, которое наполнит собой всю землю и которому не будет конца. Петр пишет здесь, приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеками отверженному. Иудеи отвернулись от Иисуса, они не приняли Его как своего Мессию. Человеками отверженному, пишет Петр, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, то есть церковь, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Что же это за духовные жертвы, которые мы должны приносить? В 50-м псалме Давид говорит, обращаясь к Богу, «Жертвы ты не желаешь, ко всесожжению не благоволишь». Но далее он пишет, «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Давид говорит, что духовная жертва — это дух, сокрушенный перед Богом. Кроме того, в 13 главе послания к евреям сказано, «Будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Значит, духовные жертвы, которые мы можем приносить Богу, это наши хвала и прославление, которые мы приносим Ему с сокрушенным и смиренным духом. Поскольку мы названы священством, это значит, что у нас есть доступ к Богу. Ведь именно в этом заключалось отличие священников от других людей. Будучи чадами Божьими и, следовательно, принадлежа к святому священству, мы можем приносить Богу духовные жертвы. Я могу приходить к Нему, поклоняться Ему, славить Его, приносить Ему жертву духовную, плод моих уст. Эта жертва, принесенная во имя Иисуса Христа, является, как пишет Петр, благоприятной Богу. «Ибо сказано в Писании, — продолжает апостол, — вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. По всей видимости, Петр очень любил и хорошо знал этот псалом, потому что когда его поставили перед Синедрионом, о чем написано в 4 главе книги Деяний, и повелели объяснить, что за чудо произошло с хромым человеком, который сидел около храма и просил милостыню, Петр сказал, «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». «Он, то есть Иисус, — сказал Петр, — есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла». И нет ни в ком ином спасения. Об этом камне, который отвергли строители, но который сделался главой угла, говорится и в 117-м псалме, в одном из так называемых мессианских псалмов. Это пророчество об Иисусе Христе, о том, что Он будет отвержен религиозными вождями, и что Бог предназначил Ему быть краеугольным камнем. Он и есть тот самый краеугольный камень, на котором стоит вся церковь. Иисус сказал, «На сём камне я создам церковь мою». Что же это за камень? Это то, что исповедал Петр, когда сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Именно на этом краеугольном камне, на исповедании того, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и построена вся церковь. Итак, Он с одной стороны сделался главой угла, а с другой — Он камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются. Иисус является краеугольным камнем, основанием, на котором построена вся церковь, но в то же самое время Он является и камнем преткновения. Иудеи притыкаются об Него, потому что Он был распят, и они никак не могли представить себе, что Мессия, которого они ожидали, может быть распят. Поэтому он стал для них камнем преткновения, камнем соблазна. Апостол Павел писал о распятом Христе, что он для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие, а для нас, спасаемых, — сила Божья. Итак, Иисус сделался для иудеев камнем соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Опять-таки, заметьте, Петр говорит о Божьем всеведении и избрании. Они были оставлены, то есть предназначены на непослушание. «Но вы — род избранный», — продолжает апостол. Иисус сказал своим ученикам, «Я избрал и поставил вас, чтобы вы были моими учениками». «Вы — царственное священство», — продолжает Петр, — «народ святой, люди, взятые в удел». Вы наследуете Его Царство, вы люди, взятые в удел, чтобы наследовать Царство Божье, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, — пишет Петр. Бог хочет, чтобы вы прославляли Его, возвещали о Его совершенстве всей своей жизнью, потому что Он призвал вас из тьмы. Когда апостол Павел рассказывал царю Агриппе о своем обращении ко Христу, он сказал, что Иисус призвал его идти и проповедовать Евангелие, чтобы открыть глаза неверующим, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, поверив в Него, получили прощение грехов и жребий с освященными. Подобным же образом и вы были призваны, искуплены из власти тьмы во власть света. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованы, — пишет Петр. Прежнее время прошло. Раньше вы не были чадом Божьим, а сейчас вы один из Его детей. Раньше вы не были помилованы, а сейчас вы знаете, что такое Его милость. «Возлюбленные, — продолжает апостол, — прошу вас, как пришельцев и странников». Петр говорит здесь о наших взаимоотношениях с этим миром, в котором мы живем. В первом послании Иоанна сказано, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Петр же увещевает нас, «Вы не от мира сего, вы пришельцы и странники, и поэтому, как пришельцев и странников, прошу вас удаляться от плотских похотей». Как мы уже читали, это похоть очей, похоть плоти и житейская гордость. Прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Эти похоти могут погубить вас. И прошу вас, продолжает Петр, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Живите так, чтобы вся ваша жизнь была свидетельством для окружающих, даже если они говорят вам гадости, даже если они смеются над вами. Пусть ваша жизнь будет для них свидетельством, чтобы, когда Господь восхитит вас, эти люди могли сказать, «Надо же, он был прав, он, оказывается, действительно был прав и делал то, что действительно нужно было делать». «Итак, — продолжает Петр, — будьте покорны всякому человеческому начальству». Для Господа. Опять же, мы видим, что должны делать это ради свидетельства. Согласен, есть такие законы, которые делают нашу жизнь просто невыносимой. Но как христиане, покоритесь, пишет Петр, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, в данном случае покоряясь установленному над нами начальству, заграждали уста невежеству безумных людей. Таким образом, позиция свидетелей Иеговы, которые выступают против того, чтобы отдавать честь государственному флагу, не имеет под собой библейского основания. Библия говорит, что мы должны быть покорны всякому человеческому начальству для Господа. Даже если оно нам не нравится, мы должны делать это для Господа. Ибо такова воля Божья, чтобы мы не служили ни для кого соблазном, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, пишет Петр, не как употребляющие свободу для прикрытия зла. всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, — продолжает он. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Если меня за мою веру в Бога оболгали и несправедливо обвинили, и мне даже пришлось скорбеть из-за этого, это угодно Богу, это благодать, пишет Петр, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? В те времена хозяева частенько били своих слуг за проступки, и в подобной ситуации у слуг возникало вполне естественное желание отомстить, как-то расквитаться с хозяином. Но что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Если вас наказали за проступок, и вы со смирением приняли это наказание, какая же вам похвала за терпение? Вы просто получили то, чего заслуживаете. Но если, делая добро и страдая, терпите, — говорит Петр, — это угодно Богу. Как нам не нравится страдать несправедливо? Сколько обид, сколько слез бывает, если нас наказывают ни за что? Мне это очень хорошо знакомо. Мой отец был очень скор на действия, обдумывая их обычно несколько позже. А мой младший брат очень умело пользовался этим. Он был на 7 лет младше меня, и все очень любили его. Когда он еще не родился, мой отец сказал матери: «Если ты родишь мне мальчишку, рыжего и с веснушками, я куплю тебе машину». Несколько месяцев спустя она родила мальчика с рыжими волосами, и через какое-то время у него действительно появились веснушки. Машину, разумеется, мама так никогда и не получила, вместо этого папа подарил ей флакончик духов. Так вот, когда мой брат чуть-чуть подрос, всякий раз, когда ему что-то не нравилось, он начинал пронзительно верещать. Тогда папа подходил к нему, снимал ремень и отшлепывал его. Но на этом дело не заканчивалось, обычно тут же доставалось и мне. И брат очень быстро научился пользоваться этим. Если я или другие дети в семье делали не то, что ему хотелось, он говорил: «Хорошо, сейчас я вам покажу», и начинал пронзительно голосить. Приходил папа, шлепал нас всех без разбору, а потом, как всегда, спрашивал: «А теперь отвечайте, что здесь случилось? Почему он ревел у вас во все горло?» После того, как мы ему все объясняли, он чувствовал себя неловко и просил у нас прощения. Бедный отец, как жестоки мы были с ним, когда напоминали ему о тех случаях, когда он нас несправедливо наказывал. Хотя, честно признаться, я тайком безнаказанно делал столько всего, за что меня действительно следовало бы хорошенько выпороть, что я поразмыслил и решил, что, в принципе, я все равно остался в выигрыше. Апостол Петр говорит здесь: «Если вы заслужили порку и получили ее, и с терпением перенесли ее, то что из того? Все было по справедливости. Вот если бы вы ничего не сделали, но вас все равно выпороли, просто из-за того, что вы верите в Бога, и вы с терпением перенесли эти страдания, тогда это угодно Богу. Вы перенесли это ради Бога. Если вас гонят, избивают или что-то еще, казалось бы, несправедливое происходит в вашей жизни, вместо того, чтобы расстраиваться и злиться, просто примите это с терпением. Ибо вы к тому призваны, — пишет Петр, — потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Как агнец перед стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих, — написано в книге пророка Исаии. «Страдая, не угрожал, — пишет Петр. Он не говорил: «Вот погодите, я до вас доберусь, я поквитаюсь с вами в судный день, вы у меня там попрыгаете на сковородке». Иисус не угрожал, Он предавал то судьи праведному. Когда все идет, казалось бы, из рук вон плохо, совсем не так, как вам хотелось бы, и вы не понимаете, почему так происходит, просто отдайте свою жизнь Богу, скажите: «Господь, все в Твоих руках». Незачем злиться, махать кулаками, жаждать мести, просто предайте все это Богу. Иисус сказал: «Если вы любите тех, кто любит вас, что с того? грешники тоже любят только тех, кто любит их. Но вы любите тех, которые ненавидят вас, и это будет самым лучшим доказательством того, что любовь Божья пребывает в вас. Так что если вас наказывают по заслугам, и вы терпите это, то за что вас хвалить? Но если вы страдаете без причины и терпите это, если вы научитесь предавать все это Господу, то Он обязательно позаботится об этом. Если вы сами хотите защищать себя, Бог, конечно же, позволит вам попробовать самим управлять своей жизнью. Но если вы научитесь предавать все Ему, тогда Господь сам позаботится о том, что происходит. Научитесь предавать свою жизнь Ему. В 4 главе этого послания Петр напишет: «Страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Иисус является нашим примером в этом. Он терпеливо перенес незаслуженные страдания и поругания, и мы должны следовать по Его стопам. Когда над Ним издевались, Он ни слова не сказал в ответ своим мучителям. Когда Его прибивали ко кресту, Он сказал лишь: «Отче, прости их, ибо не знают, что делают». Это должно быть примером для нас с вами. Иисус, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. «Отче, в руки Твои предаю дух мой», — сказал Он на кресте. «Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо», — пишет Петр. «Он пострадал незаслуженно, Он не сделал никакого греха, Он пострадал за наши с вами грехи». «Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов», — пишет Петр, — «жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Мне кажется неверным мнение, что здесь говорится исключительно о духовном исцелении. Я думаю, что здесь слово «исцеление» употреблено в более широком смысле, как духовном, так и физическом. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Здесь Петр, несомненно, вспоминает слова из 53 главы книги Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие», — пишет Петр. «Все мы были, как блуждающие овцы, но Господь возложил на Него грехи всех нас. Мы получили от Него это славное спасение, надежду, живое упование, наследие нетленное, чистое, неувидаемое. Теперь мы можем радоваться радостью неизреченной и преславной, потому что во Христе мы стали наследниками вечной жизни, и нам дано в наследие Его вечное Царство, и мы будем жить и править вместе с Ним».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!